Братья мои, сестры, мир вам. Вот сегодня текст из книги пророка Амоса. Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Здесь написано такое слово. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Аминь». Но сам текст возвращает наше сознание к событию, которое отмечалось полторы недели назад в наших церквах, когда мы отмечали праздник, он так и называется, праздник Сретения Господня. И само слово церковнославянское напоминает нам, благодаря кому мы имеем синодальный текст, и в том числе, братья и сестры, наши празднования, ну, уникальные празднования праздника Сретения, потому что никто нигде больше не отмечает, не празднует такого праздника, но мы отмечаем его, потому что он находится на страницах Священного Писания. Но само слово «Сретение» встречается в Библии дважды. Вот здесь в книге пророка Амоса первый раз – Еще один текст есть, где это слово также упоминается. Вот если вы посмотрите синодальный текст, я уже не говорю о новых переводах, но посмотрите синодальный текст отредактированный, то вы уже не встретите слово «сретение». Найдете слово, более знакомое нам, слово «встреча». Слово «встреча». Вот в книге пророка Амоса звучит предупреждение относительно израильского народа. «Вот так я поступлю с тобою, то приготовься ко встрече, приготовься дать отчет в своем уповании». И вот эта встреча в Ветхом Завете, в пророчествах Ветхого Завета, особенно у малых пророков Ветхого Завета, обозначено как посещение своего народа, как наступление Дня Господня. Еще раз хочу повторить, малые пророки, особенно насыщена вот эта тема наступления Дня Господня. С чем она была связана? С тем, что израильский народ ожидает все-таки, что Господь посетит свой народ, что Господь дарует освобождение. И наступит вот эта эра мира, благосостояния, блаженства. Но у малых пророков день Господень окрашен совершенно иной тональностью. Иной тональностью, когда, ну, у того же Амоса, да, вот в следующей 5 главе, 18 стих, «Горе желающим дня Господня». «Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». То есть достаточно мрачное вот такое описание ожидания грядущего суда Господня. И вы помните этот текст в книге пророка Малахии, когда... Знаете, мы читаем этот текст, перед взором мысленно встают эти картины грядущего суда, когда мы читаем в 4 главе. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей». И то же самое, знаете, вот для себя как-то вновь прочитал книга пророка Сафонии, содержит в равной степени вот эти грозные предупреждения. 1 глава, 14 стих. «Близок великий день Господень, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый». Да? И одновременно с этим... Вот в этот превалирующий минор, да, вкрадываются какие-то неожиданные нотки просветления, когда у того же Сафонии, да, у того же Сафонии Третья глава, мы читаем обетование в 12 стихе. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, но не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного». И вот особенно, знаете, 14 стих врывается в наше сознание совсем, совсем иное звучание. «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима». 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего». И то же самое книга пророка Малахии, где мы сейчас прочитали, ибо вот придет день, пылающий, как печь, и попалит вот грядущий их грядущий день, а следующий, второй стих. «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Вот такие несколько противоречивые сигналы посылают пророки Ветхого Завета. Вот опять хочу прибегнуть к этой музыкальной аналогии. Вот сегодня опять я немножко застал этот концерт органной музыки. И вот что-то похожее на эти вот пророческие тексты, это подобно вот такой, ну, грандиозному звучанию, да, когда среди превалирующего минора возвещение грядущего суда вдруг мы слышим вкрапления совершенно иной тональности, вкрапления, в которых звучит призыв к радости, вкрапления, говорящие о том, что Господь отменит свой приговор. И вот в этом контексте следует читать события, которые описаны в Евангелии от Луки, вторая глава, события, которые читаются на праздник Сретения Господня, когда состоялась встреча старца Симеона с младенцем Иисусом. И вот там есть потрясающие слова, братья и сестры, которые сам старец Симеон еще не разумеет, да, еще не разумеет. Что я имею в виду? Вот 28 стих. Мы, читающие Библию на русском языке, в синодальном тексте, у нас есть тут сразу подсказки. «Он взял его», и «его» написано с большой буквы. Так? «Он взял его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпущаешь раба твоего». И вот то, чего не знает еще старец Симеон, что когда он взял это дитя на руки, так, он не знает, что он благословляет, и здесь я не могу даже произнести это вслух, потому что произнести это вслух, да, а вот уже в послании Тимофею мы прочтем: великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Великое благочестие тайны. И вот этот текст приобретает совершенно неожиданный новый смысл, новое звучание в свете того, кем открылся для нас Господь Иисус Христос, когда, благословляя Бога, сущего на небесах, по сути дела, старец Симеон еще не разумеет, кого он держит на своих руках. И вот состоялась эта встреча, да? И я только что, читая ветхозаветные пророчества, сказал о том, что, как правило, вот ожидание грядущего дня Господня было окрашено в такие очень мрачные тона. Мрачные тона. Это не свет, это мрак, это день суда Господня. И, собственно говоря, вот опять, когда мы читаем в Евангелии от Луки, как ангелы-небожители являются простым пастухам, какая реакция их? Совершенно естественная. Совершенно естественная. Они убоялись. страхом великим. Вот естественная реакция, оставшаяся нам от Адама, когда, начиная с Адама, мы прячемся от Бога, мы живем с сознанием, что Он грядет, но дается отсрочка, но вот она характерная реакция, да? Когда ангелы грядут для того, чтобы возвестить радостную весть, мы читаем, они убоялись страхом великим, потому что грядет день Господний великий и страшный. И о чудо, брат и сестра, вместо приговора суда мы слышим голос с неба: «Не бойтесь, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Вот это сюрприз, это подарок с неба, когда ветхозаветные пророки ясно предрекали наступление Дня Господня, великого и страшного, когда Бог придет посчитаться, не исключая свой собственный народ. «Приготовься к сретению, да, Бога твоего, Израиль». И, кстати говоря, мне всегда интересно, как ветхозаветные верующие, как верующие кануна прихода Иисуса Христа, как они читали и разумели эти тексты. Что я имею в виду? Сам Господь обещает посетить свой народ. Сам Господь обещает посетить свой народ. Равняйте пути. Приготовьте путь кому? Господу. Господь грядет. Да? Что совершенно с точки зрения представления иудеев того времени очень сложно представить, что это значит. И, как правило, они связывали это посещение с пришествием Божьего посланника, имя которому Мессия, помазанник, Христос. И вот опять, ожидая наступления скорого и справедливого суда Господня, вдруг голос с небес возвещает: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». И вот опять я хочу обратить внимание на эту иронию, когда старец Симеон держит: «Очи мои видели спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». И ирония заключается в том, что он держит на руках Спасителя, беспомощного младенца. Беспомощного младенца. И мы даже не обращаем как-то на это внимания, но, безусловно, нам ближе образ могущественного, сидящего на белом коне в окружении сонма ангелов, спасителя и судьи, нежели вот образ беспомощного младенца, лежащего на руках старца Симеона. И вот то, что было сокрыто, очевидно, да, от предыдущих поколений сынов человеческих, это то, что Бог во Христе дает человечеству отсрочку. Это Божий подарок, это Божий план спасения, посредством которого Бог предлагает всякому живущему на земле принять его не как грозного судью, а как личного Спасителя и Господа. Мы должны заметить и тот факт, что вот когда мы слышим голос Иоанна Пророка и Иоанна Крестителя, пророка, да, то, собственно говоря, его пророческое слово звучит в общем контексте тех речений пророческих, которые предрекают скорый суд. И точно так Иоанн понимает, что секира уже при корне дерев лежит, что очень скоро, да, очень скоро начнется суд, и поэтому грядет за ним сильнейший, и он предлагает всем без исключения. Вот это был сюрприз еще один для израильского народа, когда покаяние предлагается прежде всего тем, которые считали, что они не нуждаются в покаянии. Таким образом, вот сам Иоанн Креститель должен был уточнить, когда он вопрошает, посылает учеников и спрашивает, «Ты ли тот? Правильно ли я понял?» Потому что тот, который пришел за ним, вместо осуждения проповедует лето Господне благоприятное. Это совершенно новый, неожиданный поворот, который не вписывается в тот сценарий, согласно которому Бог идет посчитаться с своим творением, и грядет этот суд великий и страшный. Но второй раз слово «сретение» мы читаем в первом послании Фессалоникийцам. Вы знаете этот текст, где в 4 главе с 15 стиха апостол Павел пишет: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, обращая внимание, он пишет «мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение на воздухе. И так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами». Вот это второй раз, где уже в Новом Завете слово «сретение» остается вот в такой старославянской редакции. Но в церкви в Фессалониках было смущение от того, что они не ожидали. Понимание было такое, что Господь грядет настолько быстро, что уже никто умирать не будет. А в силу того, что некоторые верующие умирали, то в смущении было от того, что как же так, они тогда пропустили, они не примут участие вот в этом событии пришествия Господня. Нет, говорит Павел, нет. Вот те, которые умерли, воскреснут прежде, а потом и мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках. И так всегда с Господом будем. Вот здесь Павел говорит еще об одной встрече, которая грядет, которая будет. О чем это говорит? Это говорит о том, что тема Великого Дня Господня, она не упразднена. Ее подхватывают верующие в Иисуса Христа и в равной степени жили обостренным, я подчеркиваю это слово, они жили, первые последователи Иисуса Христа, жили обостренным ожиданием пришествия Господа. И когда я обращал внимание на местоимение «мы», это значит, что сам апостол Павел не исключал того, что пришествие Господа может иметь место во время его земной жизни. Настолько было обостренным ожидание вот того, что Господь скоро грядет, что, возможно, этим объясняется и то обстоятельство, что церковь в Иерусалиме переживает необычайный энтузиазм, они распродали свое имущество и вот живут в необычайном таком состоянии, когда живут такой коммунной, христианской коммунной. Возможно, ожидание скорого пришествия было одним из стимулов того, что вот уже, как Павел пишет, покупающий уже будь как не покупающий, продающий как не продающий, ибо проходит образ мира сего. Интересно, что во втором послании Фессалоникийцам мы так и читаем, что Некоторые вообще, говоря современным языком, поувольнялись с работ, сидят дома, ждут пришествия Дня Господня. Но вот здесь опять-таки и ученики, и мы не всегда внимательно слышим, что есть то, что Он ожидает от нас, и то, что Он спросит с нас. Но есть нечто такое, что находится вне власти нашей, вне нашего ведения. А именно, вы помните слова, которые Иисус говорит своим ученикам в первой главе книги Деяний? «Не ваше дело, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вот вам поручение. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». Вот это поручение Господь оставляет своим ученикам. И блаженны мы, если Господь грядущий найдет нас поступающими так. Братья и сестры, нужно сказать, что одним из обстоятельств, которые ранняя община, ранняя церковь, последователи Иисуса Христа должна была объяснить, это слова, которые мы читаем во втором послании Петра, где так называемые наглые ругатели говорят: «А где же исполнение обетования пришествия Его? А где же? Ну, мы ждали, мы надеялись, нас обнадежили, мы поувольнялись с работ. И где же исполнение обетования?» И то обстоятельство, что мы об этом читаем во втором послании Петра, говорит нам о том, что это действительно было нечто такое, что нуждалось в объяснении. И сами последователи Иисуса Христа, очевидно, приходят к осознанию: это не наше дело знать времена или сроки, наше дело благовествовать Евангелие Христово и быть готовым встречать Господа тогда, когда Он придет. И вот там во втором послании Петра содержится объяснение, что у Господа один день как тысяча лет и так далее. Апостол Павел, очевидно, так разумеет, что Господь дает отсрочку по времени, пока не войдет в число спасенных последний из язычников, ну и так далее, да. И согласимся, братья и сестры, что самое сложное в жизни – ждать и догонять. И точно так же, как в той притче, которую говорил Иисус ученикам, притча о десяти девах, которая, наверное, только у нас, в нашей среде толкуется и понимается как притча, относящаяся ко времени пришествия Господа. Но согласно той притче, вот как замедлил жених, то все расслабились, задремали и уснули. И вот согласитесь, братья и сестры, когда мы больше всего склонны бодрствовать, когда к этому располагают внешние обстоятельства, когда внешние обстоятельства заставляют нас быть в тонусе, что называется, не дают нам, что называется, расслабиться, но особенно когда неблагоприятные внешние обстоятельства, то они мобилизуют нас. И чаще на наших устах молитва «Ей гряди, Господи Иисусе». Я это иллюстрирую всегда таким простым примером, когда старица всю жизнь жила в коммуналке, и сосед непутевый достался и так далее. И так она с готовностью молилась: «Господи, когда ж ты меня заберешь от этих мучений, от этих переживаний? Ей гряди, Господи Иисусе». Получила однокомнатную квартирку, сосед не беспокоит. Ну и так вот по-человечески, да, Господи, дай хоть немножко поживу. Подожди. Вот вам, братья и сестры, пример того, как меняющиеся обстоятельства или же заставляют нас жить вот с этим желанием, да? Второе послание Петра говорит о ожидающих и желающих Дня Господня. Обращаю внимание, Писание говорит об ожидающих и желающих. Вот это очень важно, с каким сердцем, с каким настроением мы живем, думая, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа. Иногда мы, подобно этому лукавому рабу, завернув платочек, талант, который Господь дал, живем, скрипя зубами. Мы ожидаем, знаем, потому что Он придет, но не желаем. Нет у нас расположения расстаться с этой землей. Нет ничего хуже, наверное, знать, что грядет Господин, который спросит за те таланты, дарования, которые Господь дает нам, но жить в страхе, жить в страхе. Братья и сестры, нет большей пародии на христианина, чем христианин, живущий в страхе, который давно уже лишен радости и не живет ожиданием пришествия Господа. Да? Это пародия на христианство, когда мы живем в страхе, в неуверенности, что будет и как будет. И опять-таки нужно признаться в том, что вот тот контекст, в котором мы с вами живем последние, лет 20, конечно же, ввел нас в совершенно иное измерение. Я имею в виду то, что это последнее 20-летие характеризуется небывалыми возможностями, чтобы состояться как личность, достичь успеха, сделать карьеру и так далее. И мы можем замечать, как происходит расслоение и в обществе, окружающем нас, и в нашей среде. И здесь, вот эти новые возможности в равной степени становятся для нас сетью, потому что мы живем так, как будто бы сможем с собой захватить пару чемоданов туда, на небеса. Мы живем так, так как вот сказал этот раб, которому Господь отдал в распоряжение управление домом своим. И вот он говорит про себя и вслух сказал: «Не скоро придет Господин мой». Не скоро. Поживу еще в свое удовольствие, в свою сласть поживу на этой земле. И вот что интересно, что Господь грядет, когда? В час, который не думаем. Да? В час, который не думаем. В час, когда, первое послание Фессалоникийцам, там звучит лозунг первого века, лозунг правящего кесаря, который провозгласил мир и безопасность. Речь идет о том, что внешние обстоятельства могут вводить нас в состояние вот этого самодовольства, самодостаточности, когда зарабатываемые средства, как это сказано у пророка Авдия, они пьют и не напиваются, едят и не насыщаются, работают, но работают как бы для дырявого кошелька. И праздник Сретения очень важный праздник, который всем нам, и мне в том числе, напоминает о грядущей встрече. О грядущей встрече. Я сегодня не говорю о том, что мы должны, знаете, пребывать в праздности, и вот, знаете, что значит быть готовым ко встрече? Вот блажен тот раб, которого господин, придя, найдет вот в труде, да? И вот как бы хотелось, чтобы никакие обстоятельства житейские не заглушили в нашем сознании мысль о том, что настанет день и час, когда при гласе архангела и трубе Божией Господь грядет, и тогда состоится встреча. И тогда воскликнет и зарыдает даже самый храбрый. И вот, братья и сестры, для каждого из нас есть выбор встречать грядущего Иисуса Христа как Господа и Спасителя, как Избавителя или же как грозного Судью. Выбор остается за каждым из нас. И вот тут уж поистине, Господи, дай нам всем мудрости, чтобы так счислять дни наши, чтобы никакие обстоятельства жизни не поставили нас в число неразумных дев, когда раздастся этот глас, чтобы не обнаружить, что у нас не окажется что-то принципиально важное, что позволило бы нам войти и разделить радость с женихом. Братья и сестры, есть такой праздник – встречи. У каждого из нас, надеюсь, те, кто здесь присутствует, был день и час нашей личной встречи. И вот эта личная встреча является залогом того, что день грядущий, не будет для нас днем страха, трепета, но чтобы мы открытым лицом взирали и могли воскликнуть со всеми искупленными: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Пусть Господь поможет нам, и пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.